Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья. В студии Мария Заостровных на волнах радиоканала «Воскресенье» очередной выпуск программы «Точка зрения». Мой сегодняшний гость – отец Макарий Маркиш, преподаватель Иваново-Вознесенской духовной семинарии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Первая новость, которую сегодня обсудим, касается скандала с журналисткой из Life News. Все дело в том, что известный нейрохирург Алексей Кощеев опубликовал скриншот переписки, в котором журналисты телеканала Life News предложили хорошее вознаграждение за то, чтобы первыми узнать о смерти режиссера Эльдара Рязанова. Как известно, недавно он попал в больницу и сейчас находится в тяжелом состоянии. По словам Кощеева, предложение ему было сделано через сообщение в социальной сети ВКонтакте. Эта история вызвала неоднозначную реакцию. С одной стороны, все мы знаем, что СМИ платят деньги за информацию. Это давно уже не новость. Но, с другой стороны, предложение написано в очень циничном стиле. Я так понимаю, что именно вот этот вот неприкрытый цинизм и вызвал такую большую бурю негодования среди читателей. Кто-то из пользователей говорит, что девочка делает свою работу, кто-то говорит, что подобных журналистов убивать нужно. Батюшка, на чьей стороне в этой истории вы? И интересно ли лично вам, жив известный режиссер или нет?
Вопрос, который мы сегодня обсуждаем, может показаться малозначительным, хотя он связан с болезнью, опасной болезнью очень немолодого, известного человека. Вот. Но я тут не вижу большого какого-то, знаете, противостояния идей или остроты ситуации. Все мы смертны. Через эти ворота предстоит пройти каждому из нас. Вы меня спрашиваете, интересно ли мне лично, жив ли он. Ну, именно интересно, поскольку я сочувствую каждому человеку, тем более человеку известному, и известному с давних времен, еще со времен моей юности, моего детства даже. Поэтому, безусловно, состояние здоровья, болезни и так далее, связанные с известными лицами, конечно, представляют собой общественный интерес. Это новость общественного уровня. Что произошло с разработкой этой новости, это, конечно, гнусь. Вот я таким вот языком скажу, русским, гнусность. Ну и ну что делать? Опять-таки, мы не только смертны, но мы еще и грешны. И если смерти никто не минует, то с грехом надо бороться. Его надо исторгать из своей среды, добиваться того, чтобы греха в нашей жизни было меньше, чтобы люди работали лучше, чтобы гадости не делали, не писали, не производили мерзости, которые вызывают ну, соответствующую реакцию остальных. Вы говорите, значит, подобных журналистов надо убивать. Но убивать ведь не надо. Убивать это ведь уголовное преступление, эти тоже пойдете в зону и на большой срок. Увольнять надо. Увольнять так, чтобы уже обратно бы не принял никто. Некоторые, так сказать, волчий билет, чтобы человек получил. Ну и уж пошел бы дальше. Там можно на базаре семечками торговать или нижним бельем. Тоже дело хорошее, ведь у нас каждый труд, всякий труд почетен. Я бы так вот и смотрел на эти вещи спокойно. Ну что делать? Не всем же умным быть, вот прямо скажем. Те, кто таким образом общаются с окружающими, и таким образом представляют журналистскую профессию, и таким образом модифицируют общественное сознание, им место в другом совсем где-то учреждении. Я не говорю, что это, так сказать, какое-то вот, ну, не знаю, уголовное преследование должно быть против таких людей. Хотя, впрочем, за рубежом, скорее всего, последовал бы гражданский иск и довольно основательный финансовый, так сказать, удар был бы нанесен. Я не знаю, впрочем, я не юрист. Но что таким людям, конечно, не место в средствах массовой информации, это факт. И у нас примеры есть очень хорошие. Вот недавно из другого одного радиоканала уволили одного типа слишком длинным, отвратительным языком. Вот и тут так примерно надо поступить было бы. Я надеюсь, что так оно и будет происходить.
Вторая тема, которую хочу обсудить, статья Владимира Познера, размещенная на сайте «Эхо Москвы» об отмене моратория на смертную казнь. Точнее, это даже не статья, а небольшая заметка. Поэтому привожу вам ее без сокращения. Время от времени у нас в стране поднимают вопрос об отмене моратория на смертную казнь. Вообще говоря, для страны, которая говорит о себе, что она насквозь пронизана христианством, это несколько странно. Корана. Все-таки христианство учит, что не надо убивать. Но, правда, во имя Бога было убито столько людей во время религиозных войн, что даже как-то странно тут об этом говорить. Но, тем не менее, вообще жажда мщения – штука вполне понятная, и если смертную казнь рассматривать именно и только с этой точки зрения, то, как говорится, флаг вам в руки. Но сначала имейте в виду следующее. Смертная казнь не приводит к уменьшению количества тяжелых преступлений, убийств, изнасилований и так далее. Об этом говорит статистика. В тех странах, где отменена смертная казнь, а эта статистика есть, не стало больше преступлений тяжелых, но и меньше не стало. Сколько было примерно, столько и есть. Тогда можно задать вопрос, в чем основной смысл отмены смертной казни? Да только в одном. Перестали казнить невинных людей. Понимаете, идеального суда никто не создаст. Работают люди. И неизбежно иногда оправдывают на самом деле преступника или осуждают абсолютно невинного человека. Такие случаи есть, и, кстати, Чикатило – один из примеров того, что произошло тогда. Но при смертной казни казнят невиновного, и потом, даже если найдут настоящего преступника, того невиновного уже убили. А при отмене смертной казни все-таки да, он сидит. Но если нашли настоящего преступника, то невиновного человека выпустят на волю. Так что на самом деле выбор вот какой. Судебная система будет либо казнить какое-то количество невинных, либо оправдывать какое-то количество виноватых. Выбор, как говорится, за вами. Это была статья Владимира Познера, опубликованная на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Батюшка, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу этой статьи, кстати, одной из самых читаемых на сайте. Итак, казнить нельзя помиловать в православном государстве.
Вопрос сегодня очень интересный, актуальный, важный. Хотя можно подумать, что, ну, можно надеяться, что к большинству из нас он все-таки относиться не будет, вопрос о смертной казни. Но, как ни странно, такое достаточно редкое и печальное явление в обществе, тем не менее, касается каждого из нас. Касается каждого из нас. Мы сейчас поймем, почему. Особенности это хорошо ясно, хорошо видно, очень понятно в связи с той заметкой, которую мы сейчас прочитали, которая принадлежит перу или языку господина Познера. Господина Познера, вот о нем сейчас немножко пару слов скажем. А господин Познер, у него английский язык тоже родной, как у меня почти что, да. И вот сразу же мне пришло на память очень хорошее английское слово «dumbing down» – отупление, обдиочивание кого-то. В общем, занимается господин Познер. Вот уровень его знаний, его способности передавать, воспроизводить, а уж передавать, не знаю, хотя бы ссылаться на какую-то информацию, вот он таков, что его слушатели, вот они потихонечку, а иногда и довольно резко, отупляются и уподобляются своему этому вещателю. Ну, что сказать вам? Не полагается, вот якобы христианская вера требует, не разрешает лишать жизни людей. Заповедь есть, заповедь не убий. И вот, исходя из этой заповеди, господин Познер учит нас, что смертной казни нету места в христианском обществе. Ну, господину Познеру бы открыть книгу Исхода, и почитать заповеди, которые дает Господь Бог Моисею, в том числе и не убить. И несколькими страницами ниже тот же Господь Бог тому же самому Моисею в той же самой прямой речи говорит, кого надо побивать камнями. Очень многих, очень многих. Ну, мы этого не делаем, естественно, мы не связаны обязанностями ветхозаветного закона, но извлекать из синайского законодательства требования отмены смертной казни может только, ну, такой Познер, что ты с ним сделаешь. Теперь позитивные, так сказать, части нашей беседы. Есть документ, принятый в 2000 году Архиерейским собором Русской Православной Церкви. Документ, который надлежит знать, может быть, не наизусть, но, по крайней мере, хорошо знать каждому грамотному, сознательному православному верующему. А именно, основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Но ради пользы слушателей мы все-таки на него сошлемся. И вот я его тут раскрыл перед собой и смотрю. И вижу, что здесь сказано. Смертной казни посвящены два абзаца последних раздела 9.3 о преступлении и наказании, о суждениях Православной Церкви применительно к криминальному процессу исправления преступников или наказания преступников. Вот два абзаца посвящены смертной казни. Полностью читать их не буду, ну, сами, конечно, вы люди грамотные, разумеется, этот документ найдете, откройте, прочитайте. И вот заключительные фразы можно прочитать. «Помня, что милосердие к падшему человеку, преступнику, всегда предпочтительнее мести. Церковь приветствует такие шаги, какие шаги по отмене или мораторию смертной казни, такие шаги государственных властей. Вместе с тем она, церковь, признает, что вопрос об отмене или неприменении смертной казни должен решаться обществом, не церковью. Обществом, государством, в лице государства, свободно, с учетом состояния в нем преступности, правоохранительной и судебной систем, а наипаче соображений охраны жизни благонамеренных членов общества. Вот смотрите, ситуация меняется. Взгляд на смертную казнь со стороны церкви крайне прост. Чем менее жестокие наказания, тем лучше. Но это вовсе не значит, что наказания должны устраняться из нашей жизни. Вот последнее предложение, которое я прочел, полной ясностью свидетельствует именно об этом. В соответствии с изменяющейся обстановкой. Если начинается война, значит, нас мобилизуют в армию и дают нам автоматы для того, чтобы мы не только их там чистили и приводили в порядок, потому что мы из них стреляли по мишени. И война кончилась, соответственно, люди демобилизуются из армии и приступают к мирному труду. Какова обстановка на криминальном фронте, какова обстановка на правоохранительном фронте, на фронте правосознания и так далее и тому подобное, об этом заботятся наши законодатели, наши общественные силы, все то здоровое, что есть в нашем обществе, помимо господ Познеров и тех, кто им за это дело платит. Вот. Есть еще одно важное соображение смертной казни, которое не вошло в основу соцконцепции, потому что оно не социальное, оно такое индивидуальное. Его высказывал, не один он, но я слышал это очень мудрое соображение от профессора Алексея Ильича Осипова. Он говорит о следующем, что наличие смертной казни, наличие возможности вынесения такого приговора и приведения его в исполнение оказывает важное индивидуальное воздействие на преступника. И мы это знаем. Я это знаю из разговоров с офицерами УФСИНа, которые весьма трезво и где-то и даже, может быть, равнодушно иногда в силу их профессии отзываются о состоянии рецидивистов. Тот рецидивист, а рецидивисты это те, кто представляют собой наиболее серьезную угрозу обществу, так называемые воры в законе, представители организованных преступных группировок. Рецидивисты, знающие, что смертной казни не угрожает, имеют определенную установку жизненную. Тюрьма, родной дом, так называемая тюремная субкультура, тюремный этос, который ломает людей, удивительная пословица по своему цинизму и, в общем-то, верности, которая существует по обе стороны Атлантического океана, я слушал ее и в России, и в Америке. Бывает, что хорошие люди попадают в тюрьму, но чтобы хороший человек вышел из тюрьмы, такого не бывает. Вот такая ужасная пословица, которая отражает ситуацию в наших тюрьмах. Так вот, почему это происходит? Потому что те, кому давным-давно место уже в гробу, они все еще в тюрьме. И не потому, что мы хотим им отомстить, и не только потому, что мы хотим освободить себя от них, но прежде всего потому, что мы желаем им добра, мы желаем им раскаяния, мы желаем им осознания того, что они делают. Прямо противоположно тому, что хочет Познер. Познер хочет нашей гибели. Мы хотим жить. Мы хотим исправить нашу страну, мы хотим исправить наше население, мы хотим освободиться от власти преступного мира. И ради этого мы должны делать очень многое. Мы должны трудиться. Не просто трудиться, мотегами землю долбать, но трудиться головой. Наши должны избирать должных законодателей, способных к законодательному творчеству. Они должны ставить исполнительные органы соответствующих толковых, талантливых людей. И весь этот процесс, судебную власть назначать у соответствующих судей, которые способны выносить нужные приговоры, конные и обоснованные, с тем, чтобы наше правосознание поднялось от уровня весьма низкого к уровню высокому, такому, каким оно должно быть в православном государстве. Последнее, что я хочу сказать на эту тему, слово «мораторий», здесь у нас его постоянно им играют этим словом, надо понять, что это за слово, что значит «мораторий». Мораторий – это не отмена, это не ликвидация. «Морацио» по латыни – задержка, промедление, откладывание. Откладывание применения смертной казни. Смертная казнь не отменена в нашем государстве. Она отложена. Те люди, которым выносится смертный приговор, он в исполнение не приводится. Такое бывало в очень большом количестве случаев, и в прошлом неоднократно. Прекрасно помните, наверное, что Радищеву был вынесен смертный приговор, в общем-то говоря, с подачи императрицы Екатерины. Так она явно не заявила об этом. Но сначала она подтолкнула Сенат к вынесению смертного приговора Александру Радищеву, а потом благополучно его отменила, остановила в применении. Радищев был создан в Сибирь. Император Павел его вернул. Император Александр I его вернул к законодательной деятельности. Все хорошо пошло у Александра Радищева. До тех пор, пока он сам не разочаровался в процессе и не покончил с собой. Вот такая удивительная судьба смертной казни. Когда человек сам привел приговор в исполнение над собой, своим собственным неразумием и своей собственной поврежденностью. Так вот, нам не надо следовать примеру Александра Радищева, а надо следовать примеру наших лучших законодателей, лучших правителей разных народов всех времен и цивилизаций, и принимать те решения, которые нужны нашему народу. Вот, дорогие слушатели, прошу вас это очень ясно для себя усвоить.
В конце выпуска поговорим о том, что последнее время волнует нашу страну больше всего. Это падение рубля. В нынешней динамике цен на нефть почти нет экономики одна политика. Под этим заголовком в одной из газет скрывается статья о том, что цены на нефть упали ниже важной психологической отметки в $68 за баррель. Доллар и евро следом превысили 53 и 67 рублей соответственно. Баррель может упасть до $60, а доллар дойти до 60 рублей. Однако эксперты считают, что паниковать сейчас не время. Радикальное падение, если и будет, то недолгим. В этом уверены даже самые отъявленные пессимисты. Как известно, в ночь на 1 декабря цена на нефть марки Brent на электронных торгах в Лондоне снизилась до $68 за баррель. Утром цены продолжили пике вниз, котировки Brent упали ниже психологической важной отметки $68. Это новый минимум за 5 лет. Он стал последствием вердикта ОПЕК – не снижать квоты на добычу нефти. Следом, конечно, ускорилось и падение российской валюты. Доллар и евро обновили новые максимумы на московской бирже. Доллар превысил 53 рубля, а евро поднялся выше 67 рублей. Итак, рубль стремительно падает, евро и доллар растет, в магазинах стремительно растут цены. Это реалии тяжелой современной экономической ситуации. Батюшка, как вы посоветуете относиться к этим событиям? Вас лично эта ситуация задела? В чем вы видите духовный смысл падения рубля?
Пожалуй, это вопрос такой, знаете, таинственный. Но мы, я думаю, эту тайну сейчас с вами разберем. Расколем на части, как крепкий орешек, с сильным ударом. Вот мы спрашиваем духовный смысл падения рубля. И казалось бы, немножко даже странно, что духовный смысл падения рубля. А между тем, вот даже мне уже пришлось немножко столкнуться с этим вопросом на таком уровне, пасторском. Одна молодая женщина, может статься она даже среди слушателей нашей передачи, спросил меня, вот такие вот обстоятельства, сейчас меняется курс валют, вот что вы посоветуете, сейчас вот надо скупать доллары или эти евро, потому что сбережения, там, сказать, риск большой потери сбережений. Я ответил, честно говоря, не особо задумываясь, так вот интуитивно. Говорю, вы знаете, вот сейчас покупать доллары на сегодняшний день, это примерно то же самое, что покупать германские рейхсмарки в 1941 году. Тоже можно было там сообразить, что такое смекитить. Понятно, да, аналогия. На что у меня женщина-то ответила, а вы так это вот смаху-то не бейте и не рубите с плеча, потому что вот люди многие, особенно пожилые, небогатые, малообеспеченные, теряют сбережения свои, в результате они теряют даже и здоровье физическое от огорчения, некоторые рассудок теряют, прямо так бывает. Вот. Что же, говорит, надо сострадание к ним иметь, вы так вот судите, так вот глобально. Надо смотреть на людям, сожалеть, сострадать людям. Действительно, она права. Ну, я тоже прав со своей стороны. Она права со своей стороны. Иными словами, православный христианин и православная церковь должна как-то реагировать, рефлексировать на состояние земной жизни, на состояние экономики. И вот здесь вот как раз нам сейчас надо и остановиться, и этот орешек расколоть. Что сказать про себя? Я монах. Меня кормят в монастыре, где я служу, меня кормят в семинаре, где я живу и работаю. Как бы казалось бы, меня это не затрагивает вся обстановка. Между тем и чувствуется в то же время, что и продукты подорожали, и выбор продуктов уменьшился, сузился. И да, в самом деле, даже я лично, будучи совершенно человеком далеким от хозяйственной деятельности, это ощущаю. Но в ту меру, которую я ощущаю, эти затруднения нашей экономической ситуации, я их приветствую. Почему я их приветствую? Немножко звучит даже цинично, а между тем это правильно. Потому что наши братья на Украине сейчас проливают кровь и слезы, и под воздействием вот этих вот мерзких и зловредных агрессивных сил, которые привели к распаду и гибели украинского сейчас государства, огромная часть наших сограждан, единоверцев и, исторических наших братьев-украинцев испытывают страшные страдания. И я рад, что с тем, что вот эта, часть бремени, которая легла на них, ложится и на нас. Что зарубежные мерзавцы, наложившие разного рода прещения на нашу страну и торговый процесс, торговые операции, которые совершаются с Россией, разного рода санкции, они коснулись и нас. И мы можем сказать, что хотя бы немножко, но часть этого бремени несем и мы, вся Российская Федерация. Да, мы платим больше денег за продукты, платим большие цены, выбор этих продуктов уменьшился. Это, конечно, мелочь, это булавочная головка по сравнению с теми страданиями, которые несут сегодня украинцы. Мы говорим здесь тяжелая современная экономическая ситуация. Такая уж ли она тяжелая? Правда ли это? Те небольшие, сравнительно небольшие экономические сложности, которые мы испытываем, можно ли их назвать экономической тяжестью? Можно ли это сравнить с теми экономическими потрясениями, которые всегда были характерны для человеческого общества? Не дай бог война. Ну, с одной стороны, мы смело говорим «не дай бог», с другой стороны, мы вспоминаем латинскую пословицу «Сивис пацем парабеллум». Хочешь мира, же по-русски иногда говорят «готовься к войне», а по-латыни звучит серьезней. Готовь войну, парабеллум, кого? Войны всегда были частью человеческой жизни. И те страдания, которые люди несли, вот уже я снова повторяю несчастный пример Украины, это часть нашего земного бытия. Да, мы не хотим войны, мы будем делать все от нас зависящее, чтобы ее не было. И в этом процессе нашей готовности к войне, да, мы будем испытывать определенные экономические сложности. Но помимо войн, боже мой, неурожай, засухи, наводнения, изменение климата, эпидемии, с которыми еще только сравнительно недавно научились бороться, все это было реальностью жизни цивилизации земных народов, в том числе и народов Европы, в том числе и народов России, в течение всего их нашего существования. Начиная от Адама или от кого не мерить, от неандертальцев, от кроманьонцев и до практически до сегодняшнего дня. К этому надо быть готовым. И если еще сравнительно недавно, я вспоминаю поколение своих бабушек и дедушек. Мы жили в Москве, в богатейшем городе. И племянники моих бабушки и дедушки приходили к нам в гости для того, чтобы пообедать. Потому что они были образованные люди, учились там в вузах и все остальное. Но у них уже тогда, в 60-е годы, просто конкретно не было еды. Они приходили в гости, чтобы поесть. Сегодня это вся пищевая наша, это вот пищевое материальное содержание наших столов, все на помойках лежит. Вороны дохнут от пережора. Они могут взлететь. Они объедаются нашими объедками. И бедные вороны погибают. Скоро у нас будет общество защиты прав ворон, потому что им надо давать клизмы стоять этим воронам, потому что они объедаются от наших объедков. Это у нас тяжелая экономическая ситуация. У нас в монастыре уже не первый год висит маленькая красноречивая надпись. Подержанные вещи не принимаем. Почему мы их не принимаем? Да потому что их девать некуда. Наши жители, бедные, несчастные, в тяжелых жизненных условиях, они несут и несут и несут и несут свои, прежде всего, женскую одежду, отчасти мужскую, больше всего женскую, которая вышла из моды, которая им больше не подходит. Они бегут в дорогущие торговые центры, закупают там новые шмотки, а чуть-чуть поношенные не пытаются, конечно, отдать. Ну, зачем выбор раз? Надо кому-то отдать малоимущим. Так вот, уже класть их давным-давно некуда. Все это оканчивается на помойке. Те, кто бросают, они люди-то приносят эти мешочки с подержанной одеждой и ставят их. А потом их берут и несут просто на ту же самую помойку. Только ворон нет, кто бы их расклевывал, эти несчастные кофточки, блузочки и все остальное. Это вот тяжелая экономическая ситуация. Да, жизнь меняется. Меняется, надеемся на лучшее. Должны быть готовы к худшему. И должны быть готовы к худшему так, чтобы это худшее не стало разрушением, чтобы это худшее не стало гибелью. В любом деле может быть отступление, в любом деле может быть задержка, в любом деле могут быть какие-то препятствия, но в нашем деле не должно быть разгрома. В нашей войне не должно быть бегства и поражений. И вот для того, чтобы его не было, мы должны быть терпеливы применительно к разным жизненным сложностям. конкретно говоря, о валютах. Ну, это уже от нас с вами не зависит. Цена на нефть, на газ, на керосин, на бензин, на что там торгуют они, на доллары, на бумажки те или иного цвета или качества, зависит не от нас. Цена есть результат свободного рыночного процесса. Спрос, предложение. Вот как формируется цена. Ну, на нее влияют определенные силы, но сама по себе цена никто и не назначает, в отличие от советского времени. Так вот, можно надеяться, и, собственно, это уже видно, что руководство нашей страны, те наши законодатели, которых мы избираем, и та исполнительная власть или высшая власть, которую мы тоже избираем, будут принимать меры к тому, чтобы наша жизнь меньше зависела от колебаний этих цен. Биржевые торговцы, если помните, какое-то время тому назад, я уже помню, был очередной кризис, он сильно ударил по восточно-азиатским странам. Люди прыгали из окон. Помню эти репортажи. Кто-то там разорился, какой-то биржевой торговец, и сиганул с 25 этажа. Ну, жалко человека. Но нам этого не надо. Нам не надо прыгать из окон, когда меняется цена на рубль или на бочку нефти. Не нужно. Меняется и меняется. Ну что ж, сегодня больше, завтра меньше. А мы будем делать свое дело и устраивать свою жизнь так, как мы считаем это нужным. И да поможет нам в этом Господь.
Ну что ж, батюшка, и действительно, помогай нам всем Господь в этой непростой ситуации. А мне осталось только напомнить, что на сегодня выпуск радиопередачи «Точка зрения» завершен. В студии были мой сегодняшний гость, отец Макарий Маркиш, преподаватель Иваново-Вознесенской духовной семинарии, и я, ведущая программы Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».
Всего вам доброго.